всех вас, братья и сестры, с воскресным днем, а также с памятью святого апостола Андрея Первозванного. Сейчас мы читали молитву апостолу Андрею и слышали в ней, что он именуется покровителем наших русских земель, поскольку, согласно древнейшему преданию, он посетил будущие пределы нашего государства и сказал, что на этой земле будет стоять церковь, которая будет славить Господа до скончания века. Апостол Андрей – это библейский персонаж. Мы о нем читаем в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна он назван практически первозванным, поскольку первым откликнулся на зов Христов и вместе с апостолом Иоанном получил первое молитвенное, духовное общение с Господом. Первая глава Евангелия от Иоанна говорит нам о том, что он, не сомневаясь, кто перед ним, тотчас нашел своего брата Петра, Симона еще, и сказал ему, что мы нашли того, о ком писал Моисей, то есть Христа. Но когда мы понимаем, что апостол Андрей Первозванный был свидетелем, был самовидцем множества чудес и бесед Христа, то, конечно, для нас становится понятно, что он был одним из тех, кто, как никто другой, знал, в чем заключается это спасение, в чем заключается учение, которое должно человека привести к спасению. И верим, конечно, что и он среди прочих апостолов был перед воскресшим Господом, когда Господь, обратившись к ним, сказал: «Шедший в мир весь, проповедайте Евангелие всему творению. Тот, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет, кто веры не имеет, тот осужден будет». И вот, когда мы говорим о необходимости иметь веру и, соответственно, креститься, мы, конечно, утверждаем, что поскольку крещение бывает только во оставление грехов, наше спасение, наша вера невозможна без таинства покаяния. И это самый главный стержень всего того великого делания, которым призывается заниматься каждый из нас. К сожалению, верующий, даже человек, должен себе об этом постоянно напоминать, потому что множество забот и хлопот, которые случаются у него не только в личной жизни и в семейной жизни или на какой-то государственной службе, но даже множество забот и хлопот, которые случаются в его жизни церковной, в деле его спасения, нередко способны отвлечь человека от этого важного делания. А иногда человек подспудно и интуитивно понимает, что самое сложное в этом мире – это каяться перед Господом. И он готов чем угодно заменить это дело, но лишь бы не заниматься этим. С чем это связано, другой вопрос. Кому-то лень, кто-то не видит своих грехов, кому-то надоело считать себя грешником, ему хочется быть праведником, а чтобы быть таковым, человеку кажется, нужно свести к минимуму свои грехи, по крайней мере себе доказать, что их уже практически не существует. И вот сегодняшняя евангельское зачало от Луки из 13 главы показывает нам, к чему может такая суета, к чему может такое всматривание в себя с попыткой доказать, что я праведник, привести человека, в какой духовный тупик может завести, к какому безумию может обратить человека. Когда Евангелие повествует нам о том, что женщина, которая страдала 18 лет страшным недугом, Писание просто говорит, ее связал сатана, она наклонилась к земле и в течение 18 лет не могла распрямиться, приходит в день субботний в синагогу, в собрание верующих иудеев, и Господь эту женщину исцеляет, то начальник синагоги, который, как мы понимаем, хорошо знал закон Божий, наверное, многому мог научить людей, которые приходили к нему, вдруг с гневом начинает обличать, но не Христа, что он нарушил день субботний, поскольку его нельзя было обличить. Ведь он совершил явное, очевидное чудо, поскольку можно точно говорить, что именно в этой синагоге эту женщину знали все. Потому что она только ее, наверное, и посещала, как ближайшую к тому месту, где жила. Но человек с гневом налетает на людей, которые стояли в синагоге. И вместо того, чтобы сказать что-то этой женщине или Христу, ко всем обращаясь, говорит: вы имеете 6 дней в неделю, в которую можно работать, вот в эти дни и приходите за исцелением. Но день субботний нужно хранить. И Господь обличает этого человека, Он называет его лицемером, потому что только лицемер, то есть тот, кто примеряет маски, может сыграть эту страшную роль. Под прикрытием закона Божия пытаться провести в жизнь необходимое удовлетворение для своей зависти, которую он имел ко Христу. Какое отношение это имеет к нам? Нередко мы в себе улавливаем определенные моменты недовольства того, что кто-то приходит в храм, например, и кидается к Господу своему, неумело, не зная подчас обрядов, положений, уставов, законов, привычек, всего того, что знаем мы. И как нам часто хочется обличить такого человека, сказать ему прямо или косвенно, или как-то подмигивая, что он не так что-то делает, что ему нужно было бы поучиться. Из-за чего это происходит? Ну, по всей вероятности, исключительно по одной причине: человек возомнил себя праведником, или, по крайней мере, очень захотел возомнить себя. Человек, глядя на такого неумеху, интуитивно чувствует, что сейчас в его душе совершается истинное богообщение. Он со слезами, с покаянием приходит, и молитва у него, как огненный столб, доходит до небес. А мы стоим холодные и смотрим на такого человека, потому что понимаем, что в сердце даже не колыхнется ничего. Не то, что просто в пустом храме, когда находимся, но даже за божественной литургией. Даже когда читаем, слышим какие-то умилительные песнопения, слова. Часто это такая железобетонная стена покрывает и накрывает нас. Исключительно по одной простой причине. Покаяния не имеем. Не хотим каяться. Не хотим избавляться от греха. А самое главное, не соображаем, для чего мы это должны сделать. И вот второй евангельский персонаж – это женщина, которая пришла в храм. Да, мы понимаем, что она, превозмогая боль, превозмогая, может быть, то уныние, которое захлестывало его, ее не год и не два, а можно сказать, десятилетие, идет, ползет практически в храм из последних сил. Она не ноет и не стонет. Она приходит в храм, она хочет богообщения. И Господь находит ее, Он исцеляет ее, Он прославляет ее, называя ее дочерью Авраамовой. То есть тот, кто не сомневался в обетовании Божьем, которое было дано Аврааму. Но, наверное, стоит обратить внимание, где в Евангелии от Луки помещено это чудо исцеления скорченной женщины. 13 глава начинается с учения, по сути дела, или лучше сказать, с призыва Христа к покаянию. Когда Господь, Господу скажут о том, что пострадали от Пилата галилеяне, которые приносили жертвы, и Пилат уничтожил их во время этого религиозного обряда. Когда Христос напомнит апостолам и прочим присутствующим о том, что Силамская башня упала на несколько человек и раздавила под собой, Он скажет людям: не думайте, что они были грешнее вас, но если не покаетесь, все так же погибнете. И вот практически тотчас после этих двух замечаний, которые делает Христос, если не покаетесь, то погибнете, дается это чудо о женщине скорченной. Таким образом, мы можем утверждать, что то, что делала женщина, было прямым, непосредственным следствием ее искреннего покаяния. Она каялась в своих грехах, она признавала правость Божию за то, что была, видимо, за какой-то смертный грех, мы не знаем, наказана. Но она, превозмогая боль, исповедовала истину того, что случилось с ней, и веру в то, что она будет избавлена от этого недуга. Почему? И вот здесь мы подходим к самому главному, что такое покаяние, ведь это не просто очиститься, избавиться от грехов, которые были у меня, стать чистым, святым, праведным. Нет. Покаяние – это все то, что встает на пути у меня к реализации в моей жизни истинной и искренней любви к Богу. И поэтому мы можем сказать, что эта женщина, как никто другой, через Слово Божие, которое раздавалось в этой синагоге, книги Ветхого Завета, как мы их называем, она чувствовала глаз истинного и любимого для себя Бога и понимала, что если она не услышит этот глаз, то ей еще хуже будет. И она шла и получала новые силы для того, чтобы дальше жить и бороться, и исповедоваться, и каяться, и приобщаться к Богообщению. Это, конечно, для каждого из нас очень мощный, гипермощный пример того, как мы должны ценить то, что у нас есть храм, в котором раздается Слово Божие, но Слово уже воплотившегося Бога на понятном языке. Если Ветхий Завет – это была тень будущих благ, то Новый Завет – это сам образ истины. Мы должны Бога благодарить за то, что у нас все это есть. И вдохновляясь, можно сказать, таким самоотверженным отношением к посещению богослужения этой женщины, учиться у нее истинно, искренне каяться, свидетельствовать для себя, что не лежа на диване, я скажу: «Господи, помилуй», закрыв глаза, скажу: «Прости, Господи, у меня сегодня насморк, я, к сожалению, изнемог и не могу идти», а вспоминая эту женщину. Делать так, чтобы жизнь наша каким-то очевидным образом, не для ближних наших, которые нас окружают, это и есть лицемерие, а для нас самих, проявлялась именно в том, что мы каемся с одной стороны и стараемся полюбить Господа. Пусть Господь каждому из нас дает силы для этого важного, самого важного в нашей жизни дела. Аминь.